Почему операми Глинки наказывали офицеров? В какой стране нет столицы? Как сжать человечество до размеров кусочка сахара? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Меня зовут Никита Воронков. Всем здравствуйте. 12 июня отмечается День России. Эта дата была объявлена государственным праздником указом президента Российской Федерации от 2 июня 1994 года. Изначально он назывался «День принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации». 12 июня 1990 года, еще во времена СССР, первый съезд народных депутатов РСФСР принял судьбоносный документ. Эта дата знаменательна вдвойне. Ровно год спустя, 12 июня 91-го, состоялись первые в истории России всенародные прямые открытые выборы президента, на которых победил Борис Ельцин. С 1998 года день принятия декларации о государственном суверенитете называется «День России», но официально новое название праздник получил лишь 1 февраля 2002 года, когда в силу вступили положения нового Трудового кодекса. Вспомним сегодня о том, как принималась декларация о суверенитете, поговорим о первых президентских выборах и трансформации названия праздника. С нами на прямой связи историк Михаил Федоров. Михаил Борисович, приветствую вас.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, с праздником вас.
Взаимно, вас также с праздником.
Благодарю.
Ну что, давайте отметим этот праздник сегодня, радостный, веселый, молодой праздник. Из года в год он становится все более и более популярным среди жителей нашей страны. В этот день, был, который объявлен выходным, многие жители нашей великой и необъятной Родины посещают патриотические развлекательные мероприятия, концерты, митинги. Вообще, действительно, это праздничный день. Никита, ну что хочется сказать, что праздничные мероприятия, я уверен, и сейчас, и в данную минуту проходят, несмотря на карантин, нынешнее вот такое у нас необычное время во всех уголках нашей Родины, с некоторыми ограничениями, конечно. Это общенациональный праздник, я считаю, патриотический праздник. Он стоит в одном ряду с Днем народного единства, ну, наверное, Днем Победы, Днем защитника Отечества. Ну, и он пронизан любовью к нашему Отечеству, которое имеет тысячелетнюю историю. Хотелось бы отметить то, что вот некоторую ретроспективу, преемственность, вот День России, это впервые стал вот он так называться, таким праздником. И в этот день многие люди должны, я думаю, вспомнить, как создавалось наше великое государство, которое занимает 1/6 часть нашей планеты. Вспомнить наверняка и князей легендарных, Рюриковичей, создателей нашего древнерусского государства. Наверное, затем переместиться во времена феодальной раздробленности, Владимира Суздальское княжество, тяжелые годы татаро-монгольского владычества, которое длилось около 240 лет. Вспомнить наших великих деятелей, таких как Иван Калита, собиратель земель вокруг Москвы, великого князя московского Ивана III, который положил конец монгольскому владычеству в результате стояния на реке Угре в ноябре 1480 года. Вспомнить Дмитрия Донского, 1380 год. Вот эти знаменательные вехи в истории нашей страны сегодня как никогда вспоминаются вновь и вновь. И очень хорошо, что по центральным каналам телевидения, радио показывают исторические фильмы, напоминая о нашей многовековой великой истории. Ну и, конечно, если вернуться в наши времена, вот действительно, как возник этот праздник. Вот многие до сих пор праздник почему-то называют Днем Независимости. Ну вот смотрите-ка, название праздника, вот декларация о государственном суверенитете, да, в котором была выделена главенствующая роль Конституции Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. слово «суверенитет», оно равно слово, ну, «независимость». И до сих пор по опросам наших социологических служб многие называют этот день днем независимости. Но логично спросить, от кого была зависима наша республика, Российская Федерация, даже во времена СССР. Это как-то, вот, понимаете, не вяжется. Правильно называть это «День России». Я думаю, что вы с этим, Никита, согласитесь.
Да, абсолютно. Я как раз хотел спросить, а откуда вот в народе пошло День независимости? Я тоже помню.
Трудно сказать, от кого мы были зависимы. Действительно, была у нас зависимость от монгольского, от монгольское владычество, которое наша страна успешно преодолела на рубеже конца 15 века. И с тех пор у нас независимое государство, и мы этим гордимся. Мы суверенны и независимы. Вот мы, ну, были тяжелые периоды нашей истории, но государство и независимость наша страна с тех пор никогда не теряла. Мы являемся великим, могучим государством. Как сказал, ну, если я вот как историк приведу такой пример, великий князь московский Иван III, когда, в общем-то, он покорил феодальную Новгородскую республику, это в 70-е годы 15 века. Он примерно так сказал, я интерпретирую: «Вечевому колоколу в Новогороде не быть, вещи впредь не собирайте, государство все нам держайте». Государство с центром в Москве, вот оно было, есть и, надеюсь, будет долгие времена. Ну, понятно, что при царе Петре, при императоре Петре Великом столица переехала на берега Невы, в прекрасный город, который мы все очень любим и славим, но Москва оставалось сердцем нашего народа. И не случайно, когда войска Наполеона Бонапарта вторглись в пределы нашей Родины, Наполеон пошел на Москву, понимая, что Москва – это сердце России. В общем-то, это действительно, ну, формирование русской, великорусской нации происходило именно в Москве. Вот это вот такие вот мои рассуждения. Может быть, кто-то с этим не согласен, но это, наверное, действительно так.
Михаил Борисович, а давайте перенесемся в 90-е годы 20 века и вот чуть подробнее как раз поговорим о том, как все происходило, как принималась та самая декларация, Верховный Совет РСФСР, который созван как раз в это время. Что это вообще за орган, как он собирался, кто инициировал его собрание?
Это высший представительный орган республики, который одной из 15 республик, которая входила в состав Союза Советских Социалистических Республик. Депутаты избирались от краев, областей, тоже всенародно. То есть это представительный орган, которым сейчас, ну, наверное, аналогия федеральное собрание, которое двухпалатное, Совет Федерации, Государственная Дума. Да? Ну, в Советском Союзе был Совет Национальностей и Совет Союза, вот тоже двухпалатный орган. И депутаты, как представители народа, были уполномочены принимать законодательные акты. И очень важно, что 12 июня 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете, в котором была выделена главенствующая роль Конституции Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Через год, 12 июня уже 1991 года, прошли первые президентские выборы. После распада Советского Союза страна стала называться Российской Федерацией. И на выборах большинство россиян проголосовали за кандидатуру Ельцина. С 1992 года праздник стал действительно официальным праздничным днем. А в этом году мы отмечаем его 28-летие официально. А вот в 1993 году было принято основной закон страны. То есть на референдуме в декабре 1993 года жители нашей страны высказались за принятие новой Конституции России. В 1994 году президентский указ сделал 12 июня выходным днем. Вот примерно такая история. Да, кстати говоря, в декабре 2000 года стали работать законы о новой символике государства, что я считаю тоже достаточно важно. Появился герб, флаг и гимн Российской Федерации. Ну, если новое государство у нас образовалось, значит, новые планы, новые правила. После принятия новой Конституции силу, и Россия стала правовым и демократическим государством. Парламент стал называться вот не советы, а, как я уже сказал, федеральное собрание. Произошло реальное разделение власти на три ветви. Выборы стали всеобщими, равными. Было провозглашено верховенство закона. Конституция Российской Федерации, правда, подвергалась изменениям. Были увеличены сроки правления президента, сроки деятельности Государственной Думы с 4 до 5 лет. Ну, присоединились новые субъекты, если мы помним, Крым и Севастополь в 2014 году. Произошло укрупнение некоторых регионов. То есть Конституция Российской Федерации является живым документом, в который, конечно, по мере жизни вот нашей деятельности вот появляются какие-то изменения. И это тоже очень важно. А если вернуться к государственной символике, то флагом России было, ну, стало бело-сине-красное полотнище, которое было впервые поднято на российском корабле «Орел» при царе Алексея Михайловича еще в 17 веке. Понимаете, это тоже очень символично. С 1896 года вплоть до Великой Октябрьской революции это было государственным символом Российской империи. Ну, затем советская власть, сами помним, наверное, что был у нас флаг «Красное полотнище» с серпом и молотом. Но в 90-е годы триколор снова стал символом нашей России, новой России. Ну, власть не трактует официально, что означает цвета российского флага. Но, видимо, так вот народ решил, что белый цвет – это чистота и мир, синий – это вера и верность, а красный – символ крови, пролитой патриотами страны за отчизну в разные времена нашей истории. Ну, можно с этим согласиться, можно не согласиться, я просто высказываю свое субъективное мнение.
Михаил Борисович, а были какие-то вот вариации? То есть долго ли принималось решение, что принять за официальный флаг, что за гимн? Какие еще были предложения?
Да, вы знаете, мелодия Глинки очень патриотическая. Какое-то время был официальным гимном Российской Федерации. Слова этого гимна, то есть гимн исполнялся без слов. Далее, ну, вообще-то многие, вообще-то, так, ну, не то, что многие, но был такой вариант, что государственным флагом должно было стать бело-черно-желтое полотнище. Это имперский флаг. Но все-таки бело-синий-красный флаг, несмотря на то, что под ним сражались войска предателя Власова. Но, вы знаете, это эпизод в истории. Он действительно существовал как национальный флаг нашей страны, начиная еще с конца 17-го, середины с конца 17-го года. Ну, наши войска, победоносная русская армия, сражалась под разными знаменами. Под красным полотнищем во время Куликовской битвы и под георгиевскими знаменами, там георгиевская ленточка, откуда у нас пошла. То есть вот эта преемственность историческая очень важна в истории нашего государства. И то, что вот новый гимн, новый старый гимн, мелодия советского гимна, потом были написаны новые слова, остались, в общем-то, мелодия, которую написал композитор Александр Александров. Вот. Ну и теперь это стало мелодией гимна России. Ну и вот слова, актуальные для новой России, мы слышим каждое утро по центральным радио и телевизионным каналам.
Михаил Борисович, можно говорить то, что идея провозглашения государственного суверенитета России и принятия декларации принадлежит Борису Ельцину?
Трудно сказать. Работали многие специалисты, вот, очень многие специалисты работали над этим вопросом, но Борис Ельцин на тот период истории выступил как проводник, скажем так, вот этих тех изменений, ну, благодаря которым появился государственный праздник, который мы сейчас отмечаем в сегодняшний день.
Угу. Вот по поводу еще декларации, много ли пунктов в этом документе, и были ли прения,
знаете,
по ним? Или все принималось?
Если мне память не изменяет, то декларация всего была написана на полутора страничках. Вот, и там, по-моему, было 15 пунктов. Да, 15 пунктов в этом было документе, и голосование было не единогласное, насколько я сейчас вспоминаю. вот эту декларацию, все-таки прошло достаточно много времени. И где-то, по-моему, 13 депутатов проголосовало против. И некоторое количество депутатов воздержалось от принятия этой декларации, скажем так.
А всего депутатов порядка 900 было, да?
В советские времена все голосуют «за» поголовно, там 99% и 0,9%. То есть были люди, которые считали, что, в общем-то, ну вот это и есть демократия. 13 человек проголосовало против. Ну, что ж, большинство проголосовало «за». Поэтому мы вот сегодня отмечаем эту годовщину. Понимаете, надо объективно относиться к историческому процессу, повернуть вспять, что было, то было.
Когда стало понятно, что страна продолжит развиваться именно в демократическом ключе, были ли еще какие-то варианты?
Ну, вы знаете, дело в том, что, вспоминая, я человек такого поколения уже пожилого, вспоминая 90-е годы, которые меня называют мессиями, то есть ломать не строить, то есть для того, чтобы построить новое государство, ну, было неизбежно что-то там исправить, подправить. Было колоссальное количество ошибок, но с приходом к власти нашего президента, нынешнего Владимира Владимировича Путина, страна стала, я считаю, это мое опять субъективное мнение, те огромные недостатки, которые были в 90-е годы 20 века. И сейчас мы стоим, я считаю, на правильном пути. И действительно, государство лучше, чем отсутствие оного. Я говорю это как историк, профессионал. Самое слабое государство лучше, чем анархия, лучше, чем безвластие, лучше, чем отсутствие оного. Вспоминая смутные времена конца начала 17 века, когда наша страна стояла на грани потери государственной независимости и суверенитета, когда в московском Кремле находились интервенты, понимаете, вот по аналогии, вот я привожу, что все-таки слабое государство первого царя династии Романовых, Михаила Федоровича, да, мальчик 16-летний пришел к власти, да, вот все-таки лучше, чем отсутствие всякого государства. С этим трудно не согласиться, наверное, да?
Президентские выборы 1991 года. Был ли Борис Ельцин вне конкуренции? И чем отличались взгляды на будущее страны и его соперников?
Ну, вы знаете, тут взглядов было много. Конкуренция составляла и коммунистическая партия, и Геннадий Андреевич Зюганов был генерал Альберт Макашов, по-моему, если мне память не изменяет. То есть выборы были альтернативные. То есть не было такого единогласия, единоверия, но страна нуждалась в переменах. И вот история должна рассудить, это слишком маленький период времени прошел, чтобы судить о том, каким путем можно было бы достичь большего благополучия для всего нашего народа, чем вот те изменения, которые вот мы провозгласили, ну не мы провозгласили, а вот съезд народных представителей, как народных делегатов. Я думаю, что вот тут вопрос очень трудный. По какому пути мы пошли. Но опять же скажу, что нужно констатировать просто факт. Историю изменить нельзя. Просто надо на основании исторических фактов делать правильные выборы, выводы и идти правильным путем.
Михаил Борисович, вы как человек опытный, да, и наблюдавший разные исторические периоды, что можете сказать о 90-х вот с политической точки зрения? Коммунисты, они как-то меняли свой подход? То есть, если бы они теоретически выиграли бы выборы там в 96-м, да, если Зюганов, или парламентские взяли большинство, это было бы похоже, государственное устройство стало бы похоже на то, что было в Советском Союзе? Или это была бы какая-то новая модель?
Ну, вы знаете, еще в 80-е годы, в конце 80-х годов, Горбачев провозгласил перестройку и гласность. Если вы помните, конечно, это, да? Вот. Ну, вот опять же слово «перестройка». Сейчас это слово стало, наверное, не совсем, скажем так, удобно произносимым. Ну, то есть страна нуждалась в переменах. А вот как их проводить, эти перемены, над этим работали целые научно-исследовательские институты, которые предлагали различные варианты. То есть, если бы наша страна, вот, ну, мы же декларировали построение коммунистического общества, самого светлого общества, где человек человеку друг, товарищ и брат. Да, от каждого по способности, каждому по потребностям. Это уже при коммунизме. А при социализме от каждого по способности, каждому по труду. Лозунги замечательные. Кто же против них? Но реальное воплощение в жизнь этих лозунгов оставляло желать много лучшего. Конечно, никто, наверное, в 91-м году не проголосовал бы за возврат к капитализму. Вот тому капитализму, который нам рисовали в учебниках истории, про угнетение вот, народных масс, что рабочие там по 12 часов должны работать, а всю прибыль получать капиталисты, кровопийцы. Конечно, этого никто не хотел. Но тот уклад, который сейчас... Конечно, я не могу сказать, что вот многие... Вот, понимаете, когда вот вспоминаешь прежние прожитые времена, обычно плохое стирается из памяти, а хорошее остается. Так же и во времена жизни СССР. Во-первых, была стабильность, когда вот мы жили при Советском Союзе. Ну, то есть все точно знали, что несмотря ни на что, такого-то числа ты получишь заработную плату, летом ты пойдешь в отпуск, твои дети поедут летом в пионерский лагерь, ты получишь путевку там, в санаторий. Но опять же хочу вам сказать, Никита, что вот это равное распределение, вот равное распределение вот от каждого по способности, каждому по труду, не всегда вот то, что декларировалось, реально осуществлялось. Вот. Но, опять же, нельзя, вот история не любит сослагательного наклонения, да и не понимает этого. Мы живем сегодня и надеемся прожить завтра, и чего бы там ни было, надо обязательно укреплять наше государство, потому что государство должно заботиться и заботиться о всех своих гражданах. То есть вот этот индивидуализм, который проповедовался и проповедуется до сих пор на Западе, вот на Западе, то есть он, как мы видим, даже вот по последним событиям, ни к чему хорошему не приводит. Государство должно быть сильное, крепкое, вот то государство, которое, в общем-то, и наш президент провозглашает, что вот укрепление государства. Я считаю, что это очень правильно и верно.
Михаил Борисович, да, по поводу президента России. Владимир Путин неоднократно повторял, что считает распад СССР главной геополитической катастрофой 20 века. О чем это говорит?
Ну, во-первых, когда, вот, ну, давайте возьмем опять же пример из истории, да, когда была феодальная раздробленность древнерусских княжеств, эти княжества легко были завоеваны монгольскими завоевателями, так скажем, да, а после объединения русских земель, после Куликовской битвы, когда русские князья объединились, да, вместе стали жить, вот вместе, конечно, это была сила, которая могла противостоять, и вот на Куликовском поле эта сила себя проявила. Конечно, в большой семье жить, ну, скажем так, более комфортно, как, чем в одиночестве, да, в гордом одиночестве. И действительно, я согласен со словами нашего президента, с ними нельзя не согласиться, что это была геополитической трагедией или даже, если хотите, катастрофой. Потому что 15 союзных республик, когда объединили свои экономики, да, объединилась была дружба народов, все это процветало. Но, понимаете, опять же, что случилось, то случилось. К сожалению, мы не можем вернуться назад и вот в ту же лодку, в которой мы плыли в конце 20 века. Я думаю, так. Конечно, жить вместе – это значительно лучше, чем вот пытаться идти какие-то пути по отдельности. И не случайно даже, ведь, понимаете, в 91-м году был проект создания Союза независимых государств. То есть Союз Советских Социалистических Республик должен был трансформироваться в Союз Независимых Государств. Тоже неплохо звучит, да? Но то, что касается реального осуществления этого проекта, видите, как получилось после Белорусского соглашения в декабре 1991 года, великая страна распалась по субъективным, ну и по объективным причинам.
Михаил Борисович, буквально 30 секунд у нас остается. Сегодня, в 2020 году, 12 июня, в День России, Президент Владимир Путин принимает участие в церемонии подъема государственного флага на Поклонной горе. Там же он наградит героев труда. Напомните, что-то подобное было в предыдущие годы? Или это какие-то новые инициативы? У нас 20 секунд.
Вы знаете, Никита, я вам скажу, что это новая инициатива нашего президента. То есть на Поклонной горе вот были торжества, они сейчас наверняка проходят, правда, при определенных ограничениях, связанных с пандемией. Но вот чтобы было поднятие государственного флага и награждение не в Кремле, а именно на Поклонной горе, это очень символично, потому что в этом году мы отмечаем 75-летие победы над гитлеровским фашизмом, коричневой чумой. Ну, я думаю, что вот наш президент решил...
Михаил Борисович, время, к сожалению, подошло к концу. Спасибо вам большое. Историк Михаил Федоров был с нами.